Из собрания Гостелерадиофонда России.
Предание старины глубокой. Дорогие друзья, сегодня мы начинаем вас знакомить с одной довольно интересной, на наш взгляд, книгой, вышедшей в Санкт-Петербурге еще в прошлом веке. Называется она «Рассказы и черты из жизни русских императоров, императриц и великих князей». И, по сути своей, представляет собой собрание забавных историй и анекдотов из жизни царской семьи. Надеемся, что многим из вас покажутся любопытными те истории, которые мы хотим предложить вашему вниманию. Тем более, что все они впрямую связаны и с историей нашего Отечества. Итак, сегодня прозвучит первая передача. Читает Александр Михайлушкин.
Царь Федор Алексеевич, сын Алексея Михайловича, умирая бездетным, не назначил себе наследника. Старший по нем брат Иоанн был слаб и физически, и умственно. Оставалось, как того желал и народ, быть на царстве Петру Алексеевичу, сыну от второй жены Алексея Михайловича. Правление Петра началось с 12 сентября 1689 года, когда ему было с небольшим 17 лет. Здесь нельзя перечислить все славные деяния и реформы Петра, давшие ему прозвание Великого. Скажем только, что он преобразовал и воспитал Россию по образцу западных государств и первый дал толчок к тому, чтобы она стала в настоящее время могущественную державою. Современник Петра I, боярин Лопухин, так описывал внешний вид императора. «Виден собою и высок был Петр Алексеевич, выше всех нас и не одним только ростом. Любо было смотреть на него, когда был весел, и, сняв шляпу, здоровался, голос был приятный и звучный, волосы по лбу рассыпались, из очей ум да огонь искрами сыпались. Подарит, бывало, как посмотрит на кого с ласкою, а на кого взглянет гневно, да еще губы сожмет. У того вся душа, говорили, в пятку уходила». Был он строг, но и трудолюбив, не щадил себя, покоя себе не давал. Когда у Петра I родился сын, обрадованный государь немедленно послал своего генерала-адъютанта в крепость, к обер-коменданту, с приказанием возвестить народу эту радость пушечными выстрелами. Но так как перед тем отдан был приказ не пускать в крепость никого после пробития вечерней зари, то часовой из новобранцев остановил генерал-адъютанта. «Поди прочь, не велено никого пускать. Меня царь послал за важным делом. Я этого не знаю, я знаю только одно, что не велено мне никого пускать. Я и тебя застрелю, ежели не отойдешь». Но нечего было делать, генерал-адъютант вернулся и доложил Петру. Тот сам, как был в простом кафтане, без всяких отличий, идет в крепость и говорит солдату: «Господин часовой, пусти меня». «Не пущу. Я тебя прошу, не пущу. Я приказываю, а я не слушаю. Да знаешь ли ты меня? Нет. Я государь твой? Не знаю.
А я знаю то одно, что он же мне приказал никого не пускать. Да мне нужда есть, да ничего и слышать не хочу. Бог даровал мне сына, и я спешу обрадовать народ пушечными выстрелами. Наследника. Полно. Правда ли? Правда, правда. А когда так, что за нужда? Да пусть хоть расстреляют меня завтра. Пойди и сегодня же обрадуй народ сею вестью. Государь приказал коменданту 100 одним выстрелом известить столицу о рождении сына. Затем поспешил в собор, где при звоне колоколов благодарил Бога за милость. А солдата жаловал сержантом и 10 рублями. Вследствие публикации из Адмиралтейской коллегии о вызове подрядчиков к торгам для поставки материалов, необходимых Адмиралтейству, явилось много подрядчиков. Но из них осталось только 3 купца, которые на перерыв старались удержать подряд за собою. Один из них объявил, что он возьмет за труд свой зачистку и расходов по 10 копеек на рубль. Другой сказал, что возьмет только по 5 копеек. А третий вызвался из усердия и ревности к государю поставить подряд без барышей, в надежде, что впредь не будет оставлен. Коллегия об этом отправила доклад государю. Его Величество написал на нем: «Отдать тому, который требует за труды по 1 гривне за рубль, другому отказать. Понеже 5 копеек не из чего трудиться, а третьего, аки плута, отдать на 2 месяца на галеру, сказав ему, что государь побогаче его». Известно, что денщики государя имели к нему всегда свободный вход и нередко оставляемы были в спальне его до того времени, пока он заснет. Тогда уже они выходили. Это самое время было избрано и на исполнение замышленного убийства. Изверг имел при себе заряженный пулею пистолет. Он направляет его в самое сердце заснувшего крепким сном государя, спускает курок. Осечка. Злодей смущается этой неудачей и выходит. Поступок остается неизвестным. Через некоторое время этот изувер предпринимает опять то же. Он переменил клемень, пробовал несколько раз курок и, уверясь в исправности его, приходит вечером, остается, как и прежде, в спальне государя до его засыпания. Изверг снова направляет в заснувшего царя выстрел. Но провидение Божие по неведомым смертному судьбам покрыло щитом монарха. Пистолет, как и прежде, осекся. Он решился разбудить государя и признаться в своем злодеянии. Первое слово царя было, что сделалось, но преступник говорит ему: «Государь, я послан тебе от Бога возвестить, что он содержит тебя в своем покровительстве, и что никакая вражья сила и никакая адская злоба твоих злодеев не сильны погубить и повредить тебе». При окончании этих слов злодей падает на колени и, показывая ему пистолет, говорит: «Посмотри, как он хорош! Никогда не осекался, но теперь 2 раза мною направляем был на отнятие твоей жизни, и в оба раза осекся. видя такое явное покровительство Божие, решился возвестить тебе, не отлагая ни мгновения, и поздравить с хранящую силы Всевышнего. Теперь голова моя в твоей воле, и я не достоин более тяготить собою землю. Государь, выслушав это, встал с постели и, оставя преступника в положении его, несколько раз прошелся по комнате, не говоря ни слова. Послов не секут, не рубят. Покровительство Божие ощущаю еще более по твоему раскаянию. Бог тебя простит, сказал государь. Впоследствии, однако, преступник этот другими тяжкими злодеяниями заслужил смертную казнь. И денщик Петра Великого Афанасий Данилович Татищев неисполнением какого-то приказания сильно прогневал государя. Он велел наказать его за это батажьем перед окнами своего дворца. Офицер, которому поручено было исполнение экзекуции, приготовил барабанщиков, и виновный должен был сам явиться к ним. Но Татищев медлил идти. И думал, авось гнев государя пройдет, поэтому он тихонько пошел вокруг дворца. На дороге ему встретился писарь его величества, некто Замятин. У Татищева мелькнула блестящая мысль поставить вместо себя Замятина. Государь тебя уже несколько раз спрашивал и страшно на тебя гневается. Мне велено тебя сыскать. Пойдем скорее. И повел его к барабанщикам. В это время государь взглянул в окно и сказал: «Раздевайте!» Отошел прочь. Татищев, будто исполняя повеление государя, закричал солдатам, указывая на Замятина: «Чего же вы стали? Принимайтесь!» Беднягу раздели, положили и начали исполнять приказания, а Татищев спрятался за угол. Скоро Петру стало жаль Татищева. Выглянув из окна, он закричал: «Полно!» и поехал в Адмиралтейство. А проказник, между тем, отправился к Екатерине. Государыня выразила ему свое сожаление по поводу наказания и сказала: «Как ты дерзок! Забываешь исполнять то, что приказывают!» Татищев, не входя в дальнейшие рассуждения, бросился ей в ноги: «Помилуй, матушка государыня, заступись и спаси, ведь секли-то не меня, а подьячего Замятина». «Как Замятина?» — спросила государыня с беспокойством. «Так, Замятина. Я, грешник, вместо себя подвел его». «Что ты это наделал? Ведь нельзя, чтобы государь этого обмана не узнал. Он тебя засечет». «О том-то я тебя и молю, всемилостивейшая государыня, вступись за меня и отврати гнев его». «Да как это случилось?» «Но ведь под батажье-то ложиться невесело», — отвечал Татищев, стоя на коленях, и рассказал все, как было. Государыня, пожуря его, обещалась похлопотать. К счастью, государь приехал с работ очень веселый. За обедом Екатерина заговорила о Татищеве и просила простить его. «Дело уже кончено, он наказан, и гневу моему конец», — сказал Петр. Надо заметить, что если Петр Великий говорил кому-нибудь: «Бог тебя простит», то этим уже все забывалось, будто ничего и не было. Этих-то слов и добивалась государыня. Немного погодя, она опять попросила, чтобы государь не гневался более на Татищева. Петр промолчал. Она в третий раз заговорила о том же. «Да отвяжись, пожалуйста, от меня», — сказал наконец царь. «Но Бог его простит». Едва были произнесены эти слова, как Татищев уже обнимал колени Петру, который подтвердил свое прощение. Тогда Татищев признался, что сечен был не он, а Замятин, и в заключении прибавил: «И ничто ему подьячьему крючку». Шутка эта, однако, не понравилась государю. «Я тебе покажу, как надобно поступать с такими плутами, как ты», — сказал он, берясь за дубинку. Но тут Екатерина напомнила, что он уже именем Божиим простил виновного. «Но быть так», — сказал государь, останавливаясь, и приказал рассказать, как было дело. Татищев чистосердечно, не утаивая ничего, все рассказал. Призвали Замятина, и он подтвердил, что это правда. «Но, брат, — сказал государь, — прости меня, пожалуйста, мне тебя очень жаль. А что делать? Пеняй на плута Татищева. Однако ж я сего не забуду и зачту побои тебе впредь». Впоследствии Петру Великому пришлось сдержать свое слово. Замятин попался в каком-то преступлении, за которое следовало жестокое наказание, но царь решил так, что де подсудимый и заслуживает казни, но так как он понес некогда наказание, то и заменить ему оное за нынешнее преступление. Князь Федор Юрьевич Рамадановский, известный под названием князя Кесаря, заведовал Преображенским приказом. При своей страшной жестокости, изумлявшей самого Петра, этот человек был набожен и почитал Николая Угодника. Раз накануне Николина дня один колодник, содержавшийся в приказе за убийство, объявил, что имеет сообщить князю нечто очень важное. Рамадановский велел привести к себе арестанта. Тот бросился в ноги и стал просить, чтобы его отпустили в деревню к родным, провести с ними последний раз праздник и проститься, так как, вероятно, его скоро казнят. Кесарь был озадачен такой неслыханной дерзостью. «Да как ты смеешь просить об этом, злодей?» — закричал, наконец, князь, придя в себя от изумления. «Помилуй, отец мой, святой Никола Чудотворец воздаст тебе за это старицею». «Кто же будет за тебя порукою?» — спросил уже, смягчившись, князь Рамадановский. «Сам святой угодник. Он не попустит мне солгать». Начальник приказа задумался, потом заставил разбойника поклясться в том, что он непременно вернется, и затем отпустил его в деревню, которая находилась где-то неподалеку от Москвы. Враги князя тотчас же донесли об этом государю. Петр приехал к его кесарскому величеству и спрашивает: «Правда ли, что ты отпустил разбойника?» «Отпустил, но только на 5 дней, чтобы он мог проститься с родными». «Да как же ты мог это сделать и поверить злодею, что он вернется?» «Он дал мне в том порукою великого угодника, который не попустит ему солгать. Но когда он мог убить человека, то что стоит ему солгать святому, и тем более, что он уличен в убийстве и знает, что он будет казнен?» Но князь стоял на своем. «Но, дядя, смотри, чтобы не отвечать за него тебе, если он не будет в срок», — сказал государь. В назначенный день преступник явился в приказ благодарить князя и сказал, что теперь готов с радостью принять заслуженную казнь. Обрадованный князь поехал к государю и доложил об этом. Петр удивился и потребовал к себе арестанта. «Знаешь ли ты, что за убийство, совершенное тобою, ты должен быть казнен?»
«Ведаю, надежа, царь».
«Как же ведая? Возвратился ты на верную смерть». Я дал в том порукою святого чудотворца Николая. К тому же я заслужил смертную казнь и приготовился к ней с покаянием. Да если б я и вздумал бежать, то святой Николай не попустил мне того. И я рано или поздно был бы пойман и еще большую потерпел бы муку. Петр всегда оказывал снисхождение, когда видел чистосердечное раскаяние и прощал всех, кроме убийц. Но на этот раз он так был тронут, что приказал заменить смертную казнь для этого преступника солдатскую службою в одном из сибирских полков. Стольник Желябужский впал в такое преступление, которое по справедливости заслужило публичное наказание и ссылку, к чему воинским судом и был приговорен. И приговор тот был утвержден государем. Сын его, человек молодой и видный, узнавший о таком приговоре, при выходе государя из дворца пал к стопам его и со слезами возопил: «Надежа, государь, не дерзаю умолять тебя, меньше же негодовать на приговор, учиненный судом отцу моему, зная, что он и правосуден, а прошу только из единого милосердия твоего. Преступление отца и заслуженное им наказание перенести на меня. Он при старости и слабости своей наказание такого перенести не может, а я по молодости и крепости моей удобно снесу и заплачу тем за рождение свое. И таким образом, без нарушения правосудия твоего, спасу и мать мою, которая не может перенести столь горестного лишения мужа. Малолетних же братьев и сестер избавлю от несносного сиротства и бесчестия всего нашего рода. Государь, чувствительно тронутый таковой сыновней нежностью, поднял его и, поцеловав, сказал: «За рождение такого сына, как ты, прощаю твоего отца и возвращаю его семейству, а тебя жалую чином и местом его, надеясь, что исполнишь должность лучше, нежели отец твой».
В исполнении артиста Александра Михайлушкина прозвучали страницы книги «Забавные истории из жизни русских государей». Запись из фондов радио. Продолжение слушайте завтра в это же время.